Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Культурное пространство не знает границ. Интервью с художественным директором Приднестровского театра драмы и комедии имени Надежды Аронецкой Дмитрием Ахмадиевым. Новые возможности сотрудничества между деятелями культуры двух берегов Днестра. Очередной проект про ООН и Евросоюза в Молдове. Что означает для Приднестровского региона признание России паспортов, выданных в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках на востоке Украины? Мнение кишиневских экспертов. На официальном уровне комментариев пока нет. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 23 февраля военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровье отметили День защитника Отечества. После распада Советского Союза День Советской Армии был переименован в День защитника Отечества и признан официальным праздником только в Беларуси и России. По этому случаю в Тирасполе состоялась выставка образцов вооружения и военной техники оперативной группы российских войск, дислоцированной в Приднестровье, и праздничный концерт. Накануне исполнительный орган Приднестровья провел расширенное совещание с участием руководителей финансово-экономического блока и глав городских и районных администраций. Одна из главных тем обсуждения – выплата заработных плат и пенсии на местах. На встрече отмечалось, что пенсии выплачены в срок и без задержек, но пока только часть населения получила зарплату. Глава исполнительного органа Александр Мартынов подчеркнул, что одна из основных задач – выплата заработных плат, и распорядился задолженность по социальным выплатам, то есть по зарплатам и пенсиям, погасить до 1 марта. Верховный совет Приднестровья принял законопроект, автором которого выступил глава региона Вадим Красносельский. Согласно документу, с 2018 года предусмотрено поэтапное увеличение зарплаты пенсий не менее чем на 7% в год. Конкретные источники финансирования не указаны, но в пояснительной записке уточняется, что в качестве источника финансирования дополнительных расходов будут средства, которые будут аккумулированы в результате повышения уровня финансовой прозрачности и развития экономики. Конец цитаты. 20 февраля в Тирасполе Вадим Красносельский встретился с Дмитрием Лоскутовым, помощником вице-премьера России, спецпредставителя президента по Приднестровью Дмитрия Рогозина. Как передает пресс-служба главы региона, Вадим Красносельский заявил, что в отношениях Тирасполя и Москвы есть вопросы, которые требуют активного и предметного взаимодействия, но в каких именно сферах не уточняется. Месяц назад приднестровский лидер побывал в Москве, где просил оказать поддержку, в том числе финансовую, для преодоления тяжелого экономического, финансового и валютного кризиса, с которым столкнулся регион. На встрече присутствовали глава исполнительной власти Александр Мартынов и торговый представитель России в Молдове Владислав Дарвай. Глава непризнанной Приднестровской администрации коснулся и отношений с Кишиневым. «Мы стремимся к диалогу с Молдовой. Жители обоих берегов не должны стать заложниками политических решений», подчеркнул Красносельский. Он подтвердил потенциальную готовность Приднестровья идти на компромисс в решении ряда экономических, гуманитарных и культурных вопросов. Этого мы ждем и от молдавской стороны, добавил Вадим Красносельский. Проект «Передовое сельское хозяйство» в Молдове стартовал в среду при содействии Агентства США по международному развитию. В числе приоритетов проекта – оказание помощи фермерам в области сбыта и экспорта сельхозпродукции, внедрение передовых производственных и послеуборочных технологий и улучшение качества услуг, что даст возможность воспользоваться всеми преимуществами местного, регионального и международного рынков. Премьер-министр Павел Филипп выразил Соединенным Штатам Америки признательность Молдовы за постоянную поддержку страны в течение 25 лет. Глава Кабинета министров заявил, что Молдова неизменно сохраняет курс на европейскую интеграцию и выразил уверенность в том, что она вернется на европейскую карту как страна с хорошо развитым агропромышленным сектором. Посол США в Молдове Джеймс Пэттит надеется, что новый проект станет катализатором развития молдавского сельского хозяйства и экономики в целом. Бюро по связям НАТО будет открыто в Кишиневе в июне после процедуры аккредитации его руководителя и персонала, которая начнется в марте. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В телефонном разговоре с премьер-министром Павлом Филиппом премьер заверил, что правительство окажет всю необходимую помощь для облегчения процедуры аккредитации главы и сотрудников бюро, а также для его успешной работы. Инициатива открытия бюро по связям НАТО в Кишиневе подвергается постоянной критике со стороны пророссийского президента Игоря Дадона, который считает проект посягательством на нейтралитет Республики Молдова, вопреки заверениям НАТО в обратном.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Кишиневе стартовала новая культурная платформа в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра». Финансирует платформу Евросоюз, а внедряет программа развития ПРООН. Как сообщает пресс-служба ПРООН, платформа представляет хороший повод для сотрудничества культурных сообществ обоих берегов Днестра. Деятели культуры смогут взаимодействовать и вместе реализовывать новые проекты в области искусства. А главной целью нового объединения является сближение творческих коллективов, культурных центров двух берегов Днестра, отремонтированных ранее благодаря европейской программе по укреплению доверия. Художественные ансамбли, танцевальные коллективы, творческие кружки при домах культуры сел Кошница, Дородское, Маловато, Слободе, Душка, а также левобережных населенных пунктов Рашково, Карманово, Незавертайловки и Дубасар смогут проводить совместные концерты, выставки и другие мероприятия. Все эти мероприятия призваны сблизить население двух берегов Днестра, уверен менеджер проекта делегации Евросоюза в Кишиневе Ярик Домаанский. Культурная площадка, развернутая ICOM Молдова в партнерстве с агентством Paragon SBNDER, собирается наладить тематические направления обучения. Впоследствии участники программы смогут получить на конкурсной основе гранты до 20 тысяч евро на проведение совместных культурных мероприятий. Начиная с 2009 года более 70 социальных объектов на обоих берегах Днестра отремонтированы при финансовом содействии Европейского Союза по программе «Поддержка мер по укреплению доверия». Как отмечается в пресс-релизе ПРООН, в этом году ранее отремонтированы учреждения культурного, спортивного, образовательного, природоохранного, медицинского профиля смогут включиться в тематические проекты и наладить сотрудничество, и тем самым способствовать укреплению доверия между двумя берегами Днестра. Культурные обмены между берегами Днестра происходят, но не систематически. Чаще бывают на левом берегу с концертами и спектаклями кишиневские артисты. Свободная Европа поинтересовалась у жителей Тирасполя и Бендер, следует ли расширять практику культурных обменов между берегами Днестра.
Практика, связанная с культурой, всегда нужна, но это актуально во все времена, да, это всегда было...
Конечно. Обязательным условием является, когда идет обмен культуры. Это интересно, это познавательно, это развивающе. И в первую очередь нужно молодому поколению как бы вот это вот показывать, чтобы оно видело, какие есть менталитеты, вообще какая есть культура, что она себя представляет.
Ну вот у нас, например, очень развита Виарика, танцевальная группа. Они очень красиво исполняют танцы и молдавские, и грузинские у них тоже бывают, и русские народные танцы.
Что в этом плохого? Наоборот, чем больше контактов с обеих сторон, тем лучше и для одной, и для другой стороны. У них свои таланты, здесь свои таланты. Должны же как-то мы видеть друг друга.
Конечно, полезно. Опыт. Будем обмениваться опытом, вообще замечательно. Двое деток, вот мы с удовольствием ходили бы. Мы все любим. Не хватает, да, нам надо побольше такого, вот что было. Кукольный вообще замечательный был.
Ну почему? Пускай приезжают. Мне кажется, очень даже нормально будет, когда сотрудничество будет с Кишиневом, как и раньше, как мы жили в советские времена. Вот если бы мы это еще знали, если бы информация хотя бы какая-то была, что действительно у них есть. Потому что как-то вот в театр раньше больше люди ходили, а сейчас как-то уже немножко меньше.
Конечно, нужно. Ну я не знаю, может мира больше будет.
Ну почему бы и нет? Конечно, и детей бы повела, и внуков. Я давно уже нигде не была, честно. Я много работаю.
Отлично, смотрю правильно. Так и должно быть. Мы с ними, они с нами. Все хорошо. Вы знаете, я не местная, я россиянка. Ну, я, конечно, приветствую все коллективы, чтобы все дружили.
Нужен, ну, потому что вы соединяется к нам, Молдова, к России. Мы же идем к России, мы только за.
Я думаю, что обмен творческими коллективами в любом случае был бы очень полезен. Просто для добрых и дружеских отношений между людьми, живущими на одной реке, на одной земле, говорящих большей частью на одном языке. И в любом случае лучше жить в мире и в дружбе.
Мнение жителей Приднестровья. Наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова побеседовала с главным режиссером Приднестровского театра драмы и комедии имени Надежды Аронецкой Дмитрием Ахмадеевым о культурных обменах между двумя берегами Днестра.
Театральная культурная жизнь профессиональных театров никогда не прекращалась. Есть и союз театральных деятелей, в котором мы состоим и показываем там спектакли на ежегодной премии «Гала-премилур», да, и одерживаем там определенные победы какие-то и на хорошем счету, и поэтому театральное пространство, оно на самом деле действительно, по большому счету-то, не имеет границы, и каких-то определенных границ творческих никогда не было. Постоянно был культурный обмен. Мы часто встречаемся, помимо того, что обмениваемся спектаклями, ездим на премии, на фестивали, еще с ними встречаемся на других фестивалях, в основном в России. Ну, раньше это было почаще в Украине. В этом смысле жизнь достаточно насыщенная, но хотелось бы насыщенней, да, потому что ежели мы их как-то можем хорошо, культурно, тепло и красиво принимать в нашем потрясающем красивом театре, да, то нам выезжать гораздо сложнее по достаточно многим причинам, ну и в основном, конечно, все упирается в финансовые причины. Здесь есть некоторые провалы в законодательстве, здесь есть некоторые провалы вообще финансовой поддержки, спонсорской поддержки, ну, если, конечно, по возможности, мы все понимаем, в какое время мы живем, государственной поддержки, она осуществляется на сегодняшний день настолько, насколько только может осуществляться. Но для полноценного, конечно, существования театра, конечно, мы находимся в небольшой такой, как бы, закрытой зоне.
Участвовать в каких-то выездных творческих, актерских, мастерских удается?
Существуют всевозможные какие-то театральные тенденции, мастер-классы, курсы повышения квалификации, мы ездим. Очень нас радует волна мастер-классов, вот фестиваль «Встреча России», на который мы уже получили приглашение в Санкт-Петербург, и едем. Летняя школа Калягинская, Подмосковье, Звенигород. И мы ездили, ездим, надеюсь, будем ездить. Где, кстати, встречаемся с нашими коллегами из близлежащего Кишинева. В Кишиневе достаточное количество театров. Со многими артистами мы дружим.
Удается ли найти финансовую поддержку для развития?
На сегодняшний день ни мецената, ни спонсора, никого не существует. Мы сами себе меценат. Если и получается где-то, что кто-то оплатит или дорогу на фестиваль, потому что это самая основная статья, по которой мы не можем куда-то выезжать, даже вот в Россию сейчас это только самолеты, вывести от 20 до 40 человек, это, понимаете, уже сумма. По этому поводу, конечно, у нас полетело достаточное количество фестивалей, потому что приглашения они присылают, они нам оплачивают питание, проживание. Вот эту статью даже мы вытащить не можем, потому что у нас еще, естественно, груз, у нас декорационный, костюмерный, реквизиторный, какие-то вещи. В этом заключается, конечно, сложность, проблема выездов даже в близлежащий Кишинев. Если мы вывозим спектакли, то нам приходится как-то их ужимать во всем. И, естественно, там тогда мы показываем на этих сценах не такой замечательный вариант, который существует, который видит наш родной зритель. А уж если выезжаешь, то, конечно, хочется, как говорится, своим продуктом. Уж художественная ценность – это вопрос субъективный, но, по крайней мере, визуальным каким-то эффектом хочется шарахнуть тоже, да, а не существовать в каком-то там полуубогом варианте на сцене.
Мнение главного режиссера Приднестровского театра имени Надежды Аронецкой Дмитрия Ахмадеева.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В политическом плане минувшая неделя запомнится реакцией на указ российского президента Владимира Путина о признании документов, выданных в непризнанной Донецкой и Луганской народных республиках на востоке Украины. Решение от 18 февраля, напомним, было приурочено к Мюнхенской конференции по безопасности, важному событию мирового уровня. Международные эксперты увидели в этом желании Путина протестировать новую американскую администрацию президента Дональда Трампа, который накануне призвал Россию вернуть Украине Крым. Кишиневый указ Путина вызвал обеспокоенность экспертов. Подробности в материале Тамары Греждяну, рассказывает Юлия Михайлова.
Если до российско-украинского конфликта жители Восточной Украины могли переходить границу только при наличии документов, выданных соответствующими органами Украины, сейчас для них путь в Россию открыт на основании паспортов, выданных сепаратистскими администрациями Донецка и Луганска. Указ Путина представлен как решение, принятое в целях защиты прав и свобод человека. Комментируя указ российского президента, политический аналитик Уазун Антой напомнил, что накануне вторжения в Грузию Россия признала документы, выданные в сепаратистской Абхазии. И, говорит аналитик, применяя аналогичный метод после незаконной аннексии Крыма, Владимир Путин легализует эти территориальные образования. Эксперту очевидна схожесть с ситуацией в Приднестровском регионе Республики Молдова.
Российская Федерация использует сепаратистские режимы, ей уже и созданные для превращения Украины и Молдовы в псевдогосударства, контролируемые извне посредством этих регионов с особым правовым статусом, как утверждает российская дипломатия, но который де-факто сводится к праву вето, когда идет речь о геополитическом выборе.
В отношении населения Приднестровья Москва готовит упрощение процедуры предоставления российского гражданства. Глава региона Вадим Красносельский ранее выразил надежду, что механизм вступит в действие в апреле-мае. В марте Вадим Красносельский примет участие в слушаниях в Госдуме по этому вопросу. Уазун Антой полагает, что Россия прибегает к подобным мерам для того, чтобы в случае интервенции могла ссылаться на защиту своих соотечественников.
Scopul acestei simplificări este unul foarte simplu.
Цель этого упрощения предельно проста. Чтобы Российская Федерация, когда посчитает нужным, заявила: «Пардон, там живут российские граждане». Мы убедились, что Россия запросто может использовать предлог защиты своих соотечественников.
Журналист Эрнест Варданян тоже считает, что признание паспортов, выданных в непризнанных Донецкой и Луганской республиках, это практика, к которой Россия прибегла в Абхазии и Южной Осетии, с которыми ее связывают общие границы. Но этот сценарий не применим в случае Республики Молдова, по мнению журналиста.
По сути, речь идет о свободном передвижении между Россией и Донбассом, что в свою очередь может означать молчаливое присоединение этой области Российской Федерации. Такого нет и никогда не будет в Приднестровье. У Приднестровья нет общей границы с Россией, соответственно и подход другой. Здесь активно используется процедура выдачи российских паспортов. Жители Приднестровья могут въезжать на территорию России только с паспортами признанных государств.
Недавно на встрече представителей Тирасполя с представителем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым глава Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба сказал, что российским гражданством обладают около 213 тысяч жителей региона и примерно столько же еще желают его получить.
Указ Путина о признании документов Луганской и Донецкой областей Украины, сходство и отличия с ситуацией в Приднестровье, моя коллега Лилиана Барбароши обсудила с аналитиком Джеймстаунского университета США Владимиром Сокором.
Декретul președintelui rus Putin constituie un prim pas în direcția recunoașterii oficiale de către Rusia.
Указ президента Путина – первый шаг к официальному признанию со стороны России режимов, ей уже созданных на оккупированных территориях Украины. Признание не только паспортов, но и других документов, выданных незаконными властями самопровозглашенных республик, возникших не без помощи самой России, является первым шагом к признанию этих режимов Москвой. Именно так расценивают указ Путина в Донецке и Луганске, как первый шаг к международному признанию.
Decretului Putin ca pe un prim pas către recunoașterea internațională, cum se exprimă ei.
Разумеется, кроме России никто в мире не признает документы, выданные в самопровозглашенных республиках, но обращает на себя внимание тот факт, что этим указом Россия признает дипломы об образовании, выданные учебными заведениями на оккупированной территории, свидетельства о регистрации автомобилей, регистрационные номера. Именно в этом вырисовывается картина, явно схожая с ситуацией в Приднестровье, где Москва и Тирасполь в рамках переговоров в формате 5+2 пытаются вынудить Кишинев признать приднестровские дипломы об образовании и номерные знаки. Вот почему Молдове тем более важно не идти ни на какие уступки в этом вопросе. Как ради собственной безопасности, так и солидарности с Украиной. Это демонстрация со стороны России способности застать врасплох и Запад, и Украину, и правительства других государств. Потому что нельзя допустить, чтобы созданный Путиным прецедент в отношении Донбасса нашел свое продолжение в Приднестровье, Киеве или в других местах, где Россия провоцирует конфликты подобного рода. Также вспоминается, что в 2008 году, за несколько месяцев до вторжения России в Грузию, Москва признала документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии, контролируемых Россией, и установила прямые отношения с этими регионами. Прямые – это значит, минуя Грузию.
De invazia rusească în Georgia, guvernul Rusiei a recunoscut documente emise de către autoritățile din Abhazia.
Схожая ситуация наблюдается в Приднестровье, где господин Рогозин является спецпредставителем президента Путина. Российские министерства и ведомства установили прямые отношения с Тирасполем через голову Кишинева. Россия постепенно выстраивает ситуацию, которая ведет к официальному признанию режимов, ей уже созданных на территориях независимых государств.
Tot de către Rusia pe teritoriile unor state independente.
Având în vedere faptul că acest decret a fost emis,
учитывая, что указ подписан тогда, когда в Мюнхене обсуждались вопросы безопасности, нужно ли этот шаг рассматривать как ответ Кремля на сигналы, прозвучавшие на этой конференции, в частности со стороны США?
Da,
desigur, așa este. Decretul domnului Putin a fost publicat pe pagina Кремлинului.
Разумеется, так оно и есть. Указ господина Путина опубликован на сайте Кремля за несколько часов до начала встречи министров иностранных дел нормандского формата России, Германии, Франции и Украины на полях Мюнхенской конференции. В момент начала встречи министры иностранных дел этих четырех стран еще не знали, что за час до этого на сайте Кремля был опубликован указ Путина. Они узнали об этом лишь после встречи. Россия не намерена сразу же официально признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы шокировать своими действиями Запад. Но Россия будет идти к этому постепенно. Это демонстрация со стороны России своей способности застать врасплох и Запад, и Украину, и правительства других государств. Указ президента Путина носит временный характер. В указе уточняется, что документы признаются временно на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины на основе Минских соглашений. В интерпретации России Минские соглашения обязывают Украину признать режимы, созданные Россией на оккупированной территории. Именно это имеет в виду Россия, когда говорит о выполнении Минских соглашений. Легализацию признания незаконных образований официальным Киевом. Украинское правительство на это, разумеется, не пойдет, и поскольку украинское правительство воздерживается от подобного шага, то если не признает сепаратистские власти, то Россия решила признать их на основании соответствующего указа.
Ucrainian nu va face acest lucru, deci nu recunoaște autoritățile locale respective. Rusia le recunoaște, de facto, prin intermediul acestui decret.
Мнение политолога, старшего научного сотрудника Джеймстаунского университета Владимира Сокора. Этот же вопрос, а также приднестровского регулирования в общих чертах Василий Батнару обсуждал с министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром, который был среди участников Мюнхенской конференции по безопасности.
Este mai dificilă soluționarea конфликтului транснистриан după Мюнхен, adică după...
После Мюнхена урегулирование приднестровского конфликта стало более сложным или оно упростилось? Мы все убедились, что Россия не собирается никому проявлять снисходительности. Более того, как раз к этой конференции был приурочен и известный указ о признании документов, выданных в Луганске и Донецке. Как вы оцениваете этот шаг и это совпадение?
Субъект foarte dificil.
Eu cred că nimeni nu are iluzii referitor la viteza cu care va fi soluționat конфликту транснистриан. Шину и ворба дуарди...
Я думаю, никто не питает иллюзий насчет возможных сроков приднестровского регулирования. Речь не только о приднестровской проблематике, но и об остальных конфликтных ситуациях, затяжных или сравнительно новых, как на европейском континенте, так и за его пределами. Мюнхенская конференция 53-я по счету, очень важная площадка для открытого и искреннего обмена мнениями в вопросах международной безопасности.
Не
могу сказать, что эта конференция обозначила определенные перспективы урегулирования одного кризиса или углубления другого, но она дала возможность всем наиболее важным международным игрокам высказать свою точку зрения о сложившейся ситуации и путях ее преодоления. Приднестровский конфликт не стал предметом отдельного разговора в Мюнхене, но тема конфликтов присутствовала там на всех встречах.
În cadrul conferinței, în toate întâlnirile pe care le-am avut acolo, tema respectivă a fost una constantă. Cel mai important
în contextul transnistrian acum este că avem.
Самое главное в контексте приднестровского конфликта сейчас – это общий подход со стороны всех участников формата 5+2, который зафиксирован и в гамбургском заявлении министров иностранных дел ОБСЕ прошлого года, где предельно ясно изложены принципы урегулирования или поиска урегулирования приднестровского конфликта. Соблюдение территориальной целостности государства Республики Молдова в международно признанных границах. И хочу отметить, что эта формулировка отражена в согласованном документе, а следовательно и суверенитет Республики Молдова в контексте поиска особого статуса Приднестровского региона как составляющей части унитарного государства Республики Молдова. Это, по моему мнению, ключевой элемент.
И суверенитет Республики Молдова к идентификации уной статут специал пентру региона Транснистриана ка парти компонента а статулу унитар Республика Молдова. Я-то аич, кредко, есть элемент кея.
Москва могла бы сделать гораздо больше для того, чтобы убедить Приднестровскую администрацию быть более открытой к сотрудничеству. Как долго будут длиться переговоры? Не думаю, что найдется ясновидящий, который возьмется предсказывать сроки приднестровского урегулирования. Были отдельные политические заявления о том, что если пойдем по этой формуле, конфликт будет решен за 2 года, а если по этой, я не сторонник иллюзорных прогнозов, я сторонник выполнения домашнего задания. Есть много работ для решения проблем, с которыми сегодня сталкиваются наши граждане, что на правом, что на левом берегу Днестра, а политические дебаты еще продолжатся.
Как бывший посол в России, вы неоднократно имели возможность оценить поведение посредников на переговорах, а также российских официальных лиц. Сейчас вы главный в Министерстве иностранных дел, что еще сложнее. Скажите, Россия как участник формата 5+2 представляет собой что-то особенное? Если бы вам предложили графически изобразить этот процесс, кривая участия России в Приднестровском урегулировании шла бы по нарастающей, по нисходящей или строго параллельно? На чьей стороне играет Россия?
Joacă Rusia.
N-aș vrea să fac comentarii pentru că personal, deși noi putem spune că totul este un joc.
Мне бы не хотелось комментировать этот вопрос, ведь хотя можно сказать, что все это игра. Мы придерживаемся официальной политики, изучаемой на самом высоком уровне. Поэтому, делая те или иные выводы, мы ориентируемся на эти заявления. Мне хочется верить, что Россия не желает новых очагов, что она против возникновения ситуаций, при которых ее будут обвинять в обострении и дестабилизации обстановки. Это моя точка зрения. Соответственно, я думаю, что присутствует определенная динамика и определенное желание способствовать урегулированию.
Cred că există o anumită dinamică și o anumită intenție de a contribui la soluționarea unei probleme. Nu este secret, toată lumea spune.
Не секрет, и об этом все говорят, что из всего букета затяжных конфликтов на европейском континенте приднестровская проблема самая легко разрешаемая, потому что, опять же, налицо общее видение участниками пути урегулирования. И второе, мы не находимся в горячей точке с боевыми действиями и человеческими жертвами. На концептуальном уровне мы на самом деле близки. Мы крутимся вокруг этого решения, ведь дело в чрезмерной политизации вопроса. Иными словами, в этом конфликте между жителями двух берегов Днестра отсутствует элемент идеологии и религиозный элемент. Просто все хотят свободно передвигаться, учиться на родном языке, иметь возможность беспрепятственно обрабатывать свои земельные наделы, пользоваться мостами через Днестр. Люди хотят жить свободно.
Să poată circula pe toate podurile, peste Nistru. Lumea vrea să-și trăiască viața liber. Respectiv, asta este sarcina noastră. Cineva poate contribui mai mult, cineva poate...
Соответственно, в этом и состоит наша задача. Один может внести в этот процесс более весомый вклад, а у другого возможности скромнее. Мы, разумеется, всегда призываем Россию вести честную игру в контексте урегулирования Приднестровского конфликта.
Credem că Moscova ar putea face mult mai mult pentru a determina autoritățile din regiunea respectivă.
Мы знаем, что Москва имеет особое влияние на Тирасполь. И мы считаем, что Москва могла бы сделать гораздо больше для того, чтобы убедить Приднестровскую администрацию быть более открытой к сотрудничеству. Когда появляется возможность решения той или иной проблемы, это должно быть двустороннее движение между Кишиневом и Тирасполем.
atunci când există posibilitatea de a soluționa anumite probleme. Ori aceasta trebuie să fie o mișcare în ambele sensuri, între Chișinău și Tiraspol.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андрей Галбур. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».